Обзор нереалистических ожиданий. Нереалистические ожидания появляются тогда, когда мы начинаем воспринимать жизнь не такой, какой она является на самом деле, а такой, какой мы ожидаем и хотим ее видеть. Обратите внимание на то, что я сказал, какой мы хотим. В предыдущих главах мы видели, что наш способ мышления влияет на наши эмоции и на наше поведение. Когда мы считаем или ожидаем, что обстоятельства должны быть такими-то, и люди должны вести себя так-то, а обстоятельства и люди вдруг оказываются не такими, нас постигает разочарование. Обстоятельства не всегда оказываются такими, какими, как мы считаем, они должны быть, и люди не всегда ведут себя так, как мы считаем, они должны были бы себя вести. Когда мы проходим по жизни с такими нереалистическими представлениями, то мы начинаем следовать лжи сатаны. Мы начинаем верить в действительность, которая не существует и которая постоянно подводит нас. Пример – собрание нашего школьного класса по случаю 25-летия окончания школы. Я поехал туда и ожидал увидеть всех точно такими же, какими они выглядели в школе. Впечатление было отрезвляющим. Все мои соученики значительно постарели с того времени, когда я последний раз видел их. Давайте сейчас исследуем основные типы нереалистических ожиданий и посмотрим, как они воздействуют на нас. «Все должны любить меня». Это нереалистическое ожидание появляется у нас в раннем возрасте. Многие из нас выросли в такой атмосфере, когда наши родители, родственники или друзья говорили: «Ты самый замечательный малыш, единственный на свете. Ты такая замечательная личность». Это, в свою очередь, приводит нас к мысли: если я самая замечательная личность в мире, единственная в мире, то как я могу кому-то не нравиться? Чаще всего этот лживый мыльный пузырь лопается в самый первый день школьных занятий. Но не только дети оказываются жертвой такого способа мышления. Во взрослых этот способ мышления также хорошо заметен. Служители начинают свое служение в церкви с представлением о том, что все должны любить и уважать их. Как можно не любить человека, который всю свою жизнь посвятил служению Богу и людям? Но многие люди покидают служение после того, как сталкиваются с болезненной истинностью слов Иисуса: «Меня гнали, будут гнать и вас». Вне зависимости от того, ребенок вы или взрослый, действительность подсказывает вам, что не всем вы будете нравиться, и вы, в свою очередь, также не будете обожать всех людей на свете. Жизнь всегда будет прекрасной. Это ожидание не всегда выражается как-то внешне, но внутренне предполагается человеком. Большинство из нас умно согласятся с тем, что жизнь не всегда бывает прекрасной, но представьте себе, например, человека, который надеется выиграть в лотерее. Такой человек думает: если бы только у меня было много денег, то тогда я смог бы делать все, что захочу. Вот тогда бы жизнь была действительно прекрасной. Так ли это? Иногда нам хочется, чтобы Бог сделал так, чтобы все плохое миновало нас. Если же случается что-то плохое, то мы разочаровываемся и впадаем в депрессию. Нам не хочется в этом признаваться, но в глубине души мы ожидаем, что жизнь должна быть прекрасной. Он или она сможет принести мне счастье. Многие люди заключают брак или начинают дружбу с такой мыслью: «Да, я такой, я просто куча проблем, все они твои. Сделай меня счастливым». Это опять-таки типичный пример эгоизма, о котором я говорил ранее. когда ваш супруг, супруга или друг, подруга не делают вас счастливыми или не могут удовлетворить ваши нужды, то вы предпринимаете какие-то шаги, а именно прямо говорите ему, ей об этом и предпринимаете все возможные меры предосторожности, чтобы это не повторилось вновь. Безусловно, это накладывает дополнительную тяжесть на взаимоотношения. А если оба партнера начинают поступать таким образом, то они становятся похожими на пиявок, сосущих кровь друг из друга. Нет ничего удивительного поэтому, что отношения портятся, а каждый второй брак заканчивается разводом. Это представление о том, что мне все должны, разительно отличается от того, о чем Павел говорит в послании к Галатам, а именно о том, что мы должны любовью служить друг другу. Если мы христиане, то тогда наше мышление должно основываться на прочной скале – Иисусе Христе. Я могу безопасно жить в этом мире. Несколько лет назад на телевидении была реклама, и в ней говорилось, что вы получите внутреннее спокойствие, если купите определенный товар. Компания предлагала приобрести страховой полис и тем защитить себя от непредвиденных обстоятельств. Если мы христиане, то тогда наше мышление должно основываться на прочной скале – Иисусе Христе. Вера лжива, если она основывается на том, что материальное благо, богатство, страховка смогут предоставить нам спокойствие разума, безопасность. Уверенность в собственной независимости. Это нереалистическое ожидание чаще всего выражается в какой-либо фразе, которая начинается со слов «Если бы у меня только был автомобиль, то тогда я смог бы сделать все, что только захочу. Если бы у меня был свой собственный бизнес, то тогда я сам был бы себе начальником. Если бы я только смог избавиться от пут этого брака». Этот образ мышления также известен под названием «хорошо там, где нас нет». Те обстоятельства, в которых вы не находитесь, вам кажутся более привлекательными, и всегда хочется исследовать то, что находится там, где нас нет. Единственная проблема с тем местом, где нас нет, оказывается в том, что когда вы, наконец, добираетесь до него, то вновь обнаруживаете в себе ту же проблему. Хорошо там, где нас нет. Мои дети – просто совершенство. Если вы считаете своих детей просто совершенством, то тогда вас ожидает разочарование. Причина же, по которой дети не являются совершенными, состоит в том, что мы, родители, несовершенны. Как и у нас, у детей есть греховная природа. Почему же мы ожидаем чего-то другого? Принять эту истину довольно сложно для многих родителей. Мы можем признать, что она соответствует действительности, когда речь идет о чужих детях, но к своим детям она неприменима. Именно поэтому сегодня родители под руку ведут своих детей к психотерапевтам. Мама считает, что ее сын, малыш Джонни, добрый и хороший мальчик, но по какой-то внешней причине вдруг начал плохо себя вести, не может сосредоточиться в классе, постоянно вертится. Конечно, некоторые психотерапевты постараются уверить вас в том, что все это ненормально. Это происходит в случае, если вы забыли. Для детей такое поведение совершенно нормально. Они ведут себя так потому, что во всех нас сидит грех. Вера в существование методов быстрого решения проблем. Вот это главное ожидание нашего общества. Если что-то сломалось, то мы ожидаем, что это будет немедленно отремонтировано. Если мы заболели, то мы ожидаем, что предписанное лекарство немедленно удалит все симптомы заболевания. Если возникла какая-то проблема во взаимоотношениях, то мы ожидаем, что она исчезнет очень быстро. Мы нетерпеливые люди. Если мы не можем получить быстрых результатов, то мы часто начинаем сердиться или чувствовать себя очень плохо. Добрая весть состоит в том, что мы, будучи христианами, не обязаны подчиняться старым желаниям. Они более не господствуют над нами. Все мои старые желания должны в конце концов исчезнуть. Некоторые христиане ожидают, что или сразу после спасения, или в течение некоторого времени старые плотские желания исчезнут и никогда более не возвратятся. В конце концов, мы же сораспялись со Христом. Итак, разве наша плоть не мертва для этих желаний? Нет. Ожидание того, что наши плотские желания исчезнут, — путь к постоянному разочарованию. Да, Бог дал нам новую природу, свою природу, но наша плоть не исчезнет, пока мы не умрем и не предстанем перед Иисусом. Добрая весть состоит в том, что мы, будучи христианами, не обязаны подчиняться старым желаниям. Они более не господствуют над нами. Настоящий христианин никогда так не поступит. Обычно у нас завышенные ожидания как по отношению к самим себе, так и по отношению к братьям и сестрам-христианам. Например, мы знаем, что истинным признаком христианина является любовь. Поэтому мы предполагаем, что христиане будут всегда любить друг друга. Мы не ожидаем, что нехристиане будут относиться друг к другу с любовью, поэтому они нас не разочаровывают. Но что происходит, когда христианин начинает врать нам, воровать, сплетничать, переходить нам дорогу? Горечь этой обиды ощущается гораздо глубже, и мы начинаем гневаться. Это чувство, которое я называю синдромом мифического христианина. Синдром мифического христианина – это наша тенденция воображать, что где-то существует идеальный христианин, который все делает правильно. Жизнь его исполнена смыслом, брак – само сияние, дети хорошо ведут себя, отлично учатся и держатся подальше от дурной компании. Мы вступаем на путь, ведущий к разочарованию, когда мы начинаем сравнивать себя и всех окружающих с этим нереалистическим стандартом. Когда брат или сестра попадают в незавидное положение, мы способны тогда лишь воскликнуть: «Поверить не могу, что он, она сделал это», или «Он не оправдал моих надежд». И все это происходит от нашего нереалистического ожидания того, что христианин должен быть совершенным человеком. Христианство состоит не в том, насколько хорошо мы себя ведем, но во Христе ли мы. Если бы мы могли всегда действовать так, как надо, то нужен ли нам был бы Христос? Только Он совершенен. И поэтому мы должны жить верой в Него и в Его совершенство. Христианство состоит не в том, насколько хорошо мы себя ведем, но во Христе ли мы. Поэтому не удивляйтесь, когда кто-то совершает ошибку. Он сделал это потому, что так же, как и вы, он живет во плоти. Пока мы живем в этом мире, грех будет пребывать в нашей плоти. Почему мы должны удивляться тому, что христиане ведут себя так, как они не должны были бы себя вести? Уверенность в собственной плоти. Апостол Павел так говорит об этом ожидании в послании к римлянам. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотен, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью — закону греха. Испытывали ли вы когда-нибудь нечто подобное тому, что испытывал Павел? То, чего не хочу делать, делаю. То, что хочу делать, не делаю. Обратите внимание, Павел не говорит, какой несчастный я человек, а все мои родители виноваты. Он не возлагает вину на то, что все это происходит из-за того, что он холост или постоянно попадает в неблагоприятные обстоятельства. Он просто подтверждает слова Христа: «Без меня не можете делать ничего». Всякий раз, когда мы думаем, что можем совершить что-то доброе без участия силы Христовой, пребывающей в нас, мы обрекаем себя на разочарование. Писание говорит нам, что во плоти нашей нет ничего доброго. Дела плоти, перечисленные в послании к Галатам: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, зависть и так далее. Только лишь Дух Святой, пребывающий в верующем, может произвести то, чего мы желаем по-настоящему: радость, любовь, мир, милосердие и так далее. Смотреть на события с точки зрения Бога. Поддерживать нереалистическое представление о жизни значит осудить самих себя на жизнь в постоянном разочаровании. Чем более нереалистичны наши ожидания, тем большим будет разочарование, когда мы столкнемся с действительностью. Если же мы хотим развить реалистическое отношение к жизни, то мы должны посмотреть на мир с точки зрения Бога, а не с нашей собственной точки зрения. Бог видит все события такими, какими они являются на самом деле. Он учит нас реалистично относиться к жизни, так, чтобы ничто не могло поколебать нас. Многие христиане сегодня находятся в постоянном борении, живут, основываясь на своих собственных усилиях, стараясь совершить то, о чем Бог давно сказал «совершилось». Бог создал нас, чтобы мы находились в зависимости. Если мы не зависим от Него, то тогда мы просто вынуждены искать кого-то или что-то, от чего мы можем зависеть. Мы завершили обзор нереалистических ожиданий. Сейчас давайте обратимся к тому, как же исправить неправильно установленную зависимость. Исправление неверно установленной зависимости. Зависимость считается неверно установленной, когда счастье, смысл жизни, ценность человека зависит от чего угодно и от кого угодно, но только не от Бога. Неверно установленная зависимость, естественно, проистекает из нереалистических ожиданий. Например, если вы ожидаете, что ваш супруг, супруга должны принести вам счастье и удовлетворить все ваши потребности, то тогда, естественно, ваше счастье будет находиться в зависимости от него, нее. Если вы состоите в браке, то, я надеюсь, вы уже знаете, что ваш партнер никогда не в состоянии будет заполнить пустоту в вашей жизни. Новобрачные, обратите на это внимание. Причина этого проста. Ваш партнер точно такое же творение, как и вы, и у обоих вас есть определенные нужды. Ни один человек не может любить другого безусловно. Это возможно только в духовных взаимоотношениях с Богом, так как безусловная любовь – это нужда духовная. Когда мы имеем безусловную любовь Божию, то тогда мы можем избавить супруга, супругу от обязанностей удовлетворять все наши потребности. Только в этом случае мы можем наслаждаться взаимоотношениями друг с другом. В зависимости нет ничего плохого, когда человек зависит от Бога. Как я уже ранее объяснял, мы с вами сотворены таким образом, что должны зависеть от Бога. Если мы не собираемся зависеть от Христа, который может удовлетворить наши нужды, нужду в счастье, ценности нашего бытия, смысла жизни, то тогда мы, естественно, начинаем зависеть от чего-то или кого-то. Если только вы начинаете зависеть от какого-либо человека и начинаете полагать, что этот человек может удовлетворить ваши нужды, которые в действительности может удовлетворить только Бог, то тогда вы подвергаете этого человека давлению и стрессу. Человек не может занять место Бога. Если вы зависите от других людей или вещей и думаете, что они могут дать вам смысл в жизни, то тогда вы ставите свою жизнь под их контроль. Обзор типов неверно установленной зависимости. Давайте рассмотрим некоторые примеры неправильно установленной зависимости, посмотрим, каким образом они контролируют нашу жизнь. Деньги. Создается впечатление, что большая часть наших проблем связана с деньгами. Кто из нас не считал, что ему нужна еще некоторая сумма денег? Мы думаем, что если бы у нас было больше денег, то тогда бы мы были более счастливы и чувствовали бы себя в большей безопасности. Но какова сумма денег будет достаточной? Нельсон Рокфеллер так ответил на этот вопрос: «И еще немного». Иными словами, нашим желаниям предела нет. Мы постоянно стремимся получить еще немного. Наркотики и алкоголь. В 1993 году в национальном отчете о злоупотреблении наркотиками сообщалось, что мужчины и женщины во все возрастающей пропорции продолжают употреблять наркотики. Согласно отчету, девушки до 18 лет, скорее всего, уже употребляют наркотики, алкоголь и курят. Юноши также не отстают от них. В других возрастных группах число женщин, злоупотребляющих наркотиками, приближается к соответствующему числу мужчин. Без сомнения, человечество весьма значительно удалилось от зависимости от своего Создателя. Если мы не придем в себя, то тогда зависимость от наркотиков и алкоголя может уничтожить всю нацию. Внешность и талант. Каждый день по телевидению мы видим рекламу, в которой восхваляются достижения пластической хирургии. Небольшое удаление морщинок, и вы сможете выглядеть как супермодель. Или, по крайней мере, вы будете выглядеть моложе. Истина заключается в том, что супермодели еще больше беспокоятся о своей внешности, так как в их бизнесе царит суровая конкуренция. Возьмем профессиональных спортсменов. Они становятся примером для наших детей только потому, что обладают спортивными данными. А что происходит, когда они становятся слишком старыми, получают травму или инвалидность? Ничто не звучит более ужасно для спортсмена, чем приставка «экс» или слово «бывший» перед их титулом. Вся ценность этого человека оказывается заключенной в спортивном мастерстве. Ваша истинная личностная ценность происходит от Бога, от того, кем Он считает вас, а не от того, как к вам относится мир. Для нас естественно полагать, что чем привлекательнее человек физически, чем больше у него талантов, чем больше у него успехов, то тем более счастливым этот человек является. Хорошо иметь привлекательную внешность и таланты. Но если вы начинаете полностью зависеть от этих приходящих атрибутов, то вы вступаете на путь бесполезной борьбы и разочарования. Работа или карьера? Я знаю людей, которые полностью отдали себя работе. Когда-то я и сам был таким. Интересно заметить, что большая часть людей не находит удовлетворения в своей работе и в том, какой доход они получают. Большая часть мужчин и значительная часть женщин считают, что работа должна приносить удовлетворение и придавать жизни смысл. Люди же, которые любят свою работу, постоянно опасаются потерять ее. Если по каким-то причинам их увольняют или они уходят на пенсию, то тогда они погружаются в жестокую депрессию, так как ценность их личности была заключена в работе. Позвольте мне сказать следующее, что если вы дитя Божие, то значение имеет не то, что вы делаете, а кем вы являетесь. Ваша истинная личностная ценность происходит от Бога, от того, кем Он считает вас, а не от того, как к вам относится мир. Духовные переживания или чувства. Такая зависимость часто наблюдается в церкви. Считается, что верующие, имеющие духовные переживания, имеют как бы знак от Господа, и что любовь и принятие со стороны Господа – это результат особой духовности. Для таких людей совершенно недостаточно того, что Бог свою любовь к нам показал на кресте. Они постоянно ищут новых знамений, чтобы удостовериться в присутствии Божьем. Без сомнения, в этом нет ничего нового. Люди ждали таких знамений и во времена Иисуса Христа. Когда Он опрокинул столы миновщиков в храме, иудеи потребовали от Него знамений, чтобы Он доказал им, какой властью Он это делает. Он ответил им: «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его». Они не знали, что Он говорит о Своей смерти, погребении и воскресении. В другом случае, когда иудеев смутили слова Иисуса, они вновь потребовали знамения. «Учитель, хотелось бы нам видеть от Тебя знамение». Иисус же сурово ответил им: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Иисус указал фарисеям на свою смерть, погребение и воскресение и сказал им, что они будут свидетелями этого. Они увидят, как Он погибнет от рук римлян, увидят, как тело Его поместят в гробницу, как они сами же будут просить, чтобы вход в темницу завалили огромным камнем и поставили стражу охранять вход день и ночь, а затем увидят, как Он воскреснет. Нет ничего более чудесного и удивительного, чем воскресение из мертвых. Если фарисеи не могли поверить в то, что Иисус – это Тот, за Кого Он Себя выдавал, не могли поверить в Него и после Его воскресения, то смогли бы они поверить в какое-то другое чудо или знамение? Так же обстоит дело и с нами. Если мы не хотим принять работу Христа, совершенную в Его смерти, погребении и воскресении, то поверим ли мы в какое-либо другое чудо? Требовать знамений значит быть занятым знамениями, а не Христом. Это значит быть занятым дарами, а не источником этих даров. Очень скоро это приводит к разочарованию и духовной пустоте. Христос жертвой Своею может представить нас перед Богом святыми, без единого порока и полностью избавленными от осуждения. Стремление усовершенствовать самих себя. Люди иногда полагают, что на них лежит ответственность сделать себя совершенными. Это также неверно установленная зависимость. Мы начинаем требовать совершенства от самих себя и от других людей. И когда мы сами или другие люди не отвечают нашим требованиям, то тогда мы предпринимаем действия, направленные на усовершенствование этого человека. Ничто с такой прямолинейностью не приводит нас к отчаянию, как попытка изменить обстоятельства. Добрая же весть состоит в том, что желанное для нас совершенство было даровано нам через веру в Иисуса Христа. Вы более не обязаны пытаться сделать себя совершенными. Вы уже навечно совершенны. Об этом говорится в послании к евреям: «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Христос жертвой Своею может представить нас перед Богом святыми, без единого порока и полностью избавленными от осуждения. Когда Христос сказал на кресте «свершилось», то именно это Он и имел в виду. А когда что-то совершилось, то тогда оно достигло своего совершенства. Давайте предположим, что во время поездки в Париж я решил совершить экскурсию в Лувр. Прогуливаясь там, я останавливаюсь перед Джокондой Леонардо да Винчи. Картина производит на меня такое впечатление, что я покупаю ее за миллионы и миллионы долларов. Я тщательно упаковываю картину и помещаю ее на стене своего кабинета. Я смотрю на картину и начинаю размышлять. Скорее всего, я мог бы подправить эту картину. Я беру палитру, размешиваю краски и начинаю наносить мазки на Джоконду в своем стремлении усовершенствовать полотно. Но это невозможно, чтобы я усовершенствовал эту картину. В ту же самую секунду, когда я наношу свой первый мазок, я сразу же лишаю эту картину ее прелести. Я не могу сделать ничего, чтобы усовершенствовать ее. Кроме того, все сообщество живописцев подумало бы, что я сошел с ума, если решил усовершенствовать Джоконду. Подобным же образом никто в здравом уме не возьмет Давида Микеланджело с целью его усовершенствования. Никто не будет пытаться переписать симфонию, написанную Бетховеном. Это работы мастеров. Они предназначены для того, чтобы ими наслаждались именно в той форме, в которой они были созданы, и всякие попытки их усовершенствования лишь умалят значение этих шедевров. Когда речь заходит о завершенной работе Иисуса, то часто с нами происходит то, что мы беремся за кисти и пытаемся усовершенствовать Его работу. Но нет ничего, что мы могли бы добавить своими собственными усилиями, чтобы усовершенствовать то, что сделал Он. Он уже все сделал для нас. Через жертву Его мы навсегда были сделаны совершенными. Попытки усовершенствовать других людей. Что происходит, когда мы видим, что люди не отвечают нашим требованиям? Что происходит, когда вещи, которые, как мы считали, сделают нас счастливыми, подводят нас? Позвольте мне рассказать одну историю, которая поможет вам понять высшую степень опасности нереалистических ожиданий и неверно установленной зависимости. Однажды у нас в офисе раздался звонок. Звонила женщина по имени Джоан и просила помочь ей справиться с гневом. Прошло немного времени, и Джоан много рассказала нам о том, как сердита она на некоторых своих друзей-христиан. они относились к ней совсем не так, как должны были бы относиться. Они были жестокими и недоброжелательными, да и просто они не делали всего того, что должны были бы. В чем состояла проблема Джоан? В сознании у нее находился образ того, как христиане должны вести себя. Джоан хотела, чтобы ее друзья были похожи на группу христиан, которых описывает Лука в Деяниях. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Не было между ними никого нуждающегося». Когда у Джоан появлялась нужда, она ожидала, что друзья принесут ей все и сразу же отреагируют на ее нужду. Интересно отметить, что Джоан совершенно не волновала, когда ее подруги не реагировали достаточно быстро на нужды других членов группы. Она была сердита на то, что они не уделяли ей достаточно внимания. Более того, сама Джоан утверждала, что ради своих подруг она готова пройти любое поприще. В реакции Джоан не было ничего необычного. Она, как и многие из нас, ожидала слишком многого от других и в результате выработала неверно установленную зависимость. Джоан просто показывала свою человеческую природу. Проблема состоит в том, что если мы не сможем распознать существующие в нас неправильные мыслительные модели, то тогда мы не сможем определить, куда может завести нас такая зависимость. Одной из проблем Джоан было то, что она постоянно сравнивала себя со своими подругами. «Если я так поступаю, то почему они так не поступают?» — задавала она вопрос. Иными словами, она выделяла себя как стандарт, не отдавая себе отчета в том, что все люди отличаются друг от друга. И как мы отличаемся друг от друга внешне, так же отличаемся мы в нашем поведении и нашем мышлении. Мы должны воспринимать нашу жизнь такой, какой она является в действительности, должны снисходительно относиться к тому, что для нас, может быть, является падением. И точно так же другие люди должны снисходительно относиться к таким вещам в нас, которые они могут посчитать падением. Иисус выразил это такими словами: «Не судите, да не судимы будете». Как мы можем судить других людей за их несовершенство, когда мы сами несовершенны? Обращали ли вы внимание на то, что, когда вы делаете одно замечание кому-либо, в ответ в ваш адрес раздается 3 замечания? Поэтому Иисус сказал: «Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Мы все находимся в процессе строительных работ. Бог совершает и завершает работу в каждом из нас. Вместо того, чтобы осуждать других людей, мы должны относиться к ним так, чтобы восстановить добрые взаимоотношения. Когда мы видим, что кто-то уклоняется от прямого пути, то мы должны ответить на это так, как описывается в послании к Галатам. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Когда мы судим других людей или сравниваем себя с ними, то происходят 2 вещи, и обе они не несут ничего положительного. Во-первых, вы можете прийти к заключению, что вы лучше других людей, а это называется гордостью. Во-вторых, вы можете прийти к выводу, что вы хуже других людей, а это самоосуждение. Ничто из указанного выше не может быть желанной целью. Сравнивать себя с другими людьми значит жить по стандартам мира, а не по Божьим стандартам. Джоан хотела, чтобы ее подруги были на нее похожи, чтобы и они хотели пройти еще одно поприще ради друга. Когда подруги не захотели жить по ее стандартам, она постаралась изменить их, и чем настойчивее она старалась сделать это, тем менее отзывчивыми они становились. Именно это и привело ее в гнев. Этот замкнутый круг в сознании должен быть разорван, в противном случае он приведет к жестокой депрессии. Если бы Джоан продолжала развивать в себе такие мысли, то тогда бы она вступила на путь, ведущий к гораздо более печальным последствиям, чем просто разочарование в друзьях. К счастью, я смог помочь Джоан исправить ее нереалистические ожидания и неправильно установленную зависимость, которые заставляли ее контролировать подруг или манипулировать ими. Желание стать приемлемыми для Бога, для того, чтобы Он ответил на молитву. В послании к евреям содержится невероятное обетование. Мы читаем там, что поскольку мы во Христе, мы можем с дерзновением, уверенностью приступать к престолу Божию и получить благодать и милость в трудные времена. В послании евреям говорится, что в святое святых мы можем войти кровью Иисуса Христа. Понимаете ли вы, о чем здесь идет речь? Так как мы во Христе, мы можем с уверенностью входить в присутствие Божие. Мы можем подходить к Его престолу и называть Его «Авва Отче». Мы можем просто называть Его «Папой», так как называет ребенок своего любящего отца. К сожалению, многие из нас приступают к Богу, как блудные сыновья. Сын потребовал наследства, ушел из дома и все потратил. Позднее, когда он обнищал, он смог получить работу только по ухаживанию за свиньями. Он был настолько голоден, что ел пищу, которую подавали свиньям. В этот момент он никому не был нужен. Затем он пришел в себя и вспомнил о том, что даже слуги у его отца живут гораздо лучше его, и он отправился назад, приготовив речь, в которой говорилось, что он опять согрешил. Он надеялся, что отец возьмет его в дом и сделает слугой. Блудный сын забыл, кем он является и кому принадлежит. Как вы знаете, отец обрадовался, когда сын вернулся домой и встретил его с раскрытыми объятиями. Даже несмотря на то, что мы можем из своей жизни сделать совершенный хаос и увидеть вдруг, что мы находимся в положении, когда нам требуется благовременная помощь, даже в этом случае мы можем смело приступать к Богу, так как мы – дети Божии, так как Христос облекает нас в свою праведность. Мы не должны готовить речь, не должны готовиться к длительному торгу. Мы Его дети. Когда мы смело приступаем к Нему, мы можем быть уверены в том, что Он примет нас в свои объятия, подобно тому, как Он принял блудного сына. Многие люди считают, что они недостойны того, чтобы войти в присутствие Божие. Может быть, и вы так считаете? У меня для вас есть новость. Я также недостоин войти в присутствие Божие. То есть я недостоин войти в присутствие Божие на основании своих заслуг. Но я могу сделать это так, как я облекся в праведность Христа. У меня есть такая привилегия – подойти к престолу Божию и назвать Его своим Отцом. У вас есть точно такая же привилегия. Ключ к изменениям. За многие годы работы я потратил массу времени на исправление мышления, приводящего к депрессии. И всегда проблемы коренились в нереалистических ожиданиях и неверно установленной зависимости. Мы привели в пример только несколько типов неправильного мышления. Но я верю, что теперь вы сами сможете распознать те мысли, которые могут привести к беде. Добрая же весть состоит в том, что есть лекарство от этих проблем. Мы можем справиться с нереалистическими ожиданиями и неверно установленной зависимостью, если обновим ум наш истиной Слово Божие.
Борьба за контроль.
Боб Кристофер, мой сотрудник, зашел ко мне в кабинет и попросил уделить ему несколько минут. Он рассказал, что ему только что позвонил его друг. Боб практически ничего не понял, что тот говорил по телефону. Создавалось впечатление, что его друг был совсем пьян и готов покончить с собой. Мы сразу же сели в машину и поехали к этому человеку, которого звали Джим. Вскоре мы подъехали к дому Джима. Дверь была не заперта, и мы вошли в дом. В доме было темно, что было совсем необычно для солнечного дня в Техасе. В доме стоял тошнотворный запах испражнений и сигаретного дыма. В комнатах царил хаос. Очень приятное зрелище. Внезапно раздался стон, и мы поспешили туда, где находился Джим. Мы прошли по коридору и увидели его стоящим на коленях в ванной комнате, обнимавшим унитаз. Он посмотрел на нас и простонал: «Помогите мне! Помогите мне! Я совершенно потерял контроль над собой!» Наскоро его помыв и приведя в порядок, мы посадили его в машину и направились в больницу. Пока мы ехали, его слова не давали мне покоя: «Помогите мне! Я совершенно потерял контроль над собой!» Я задумался над этими словами. Неужели это правда? Неужели этот человек действительно потерял всякий контроль над собой? Мое сердце наполнилось печалью, когда я подумал о том, что каждый день мы боремся с противником, цель которого — полностью нас уничтожить. Джим почувствовал, что он совершенно потерял самоконтроль, потому что он уже не мог обуздывать свое пьянство. Но истина состоит в том, что ни один человек не выходит совершенно из-под контроля, и в том, что никто из нас не может полностью контролировать себя. Каждый человек находится под контролем или Бога, или сатаны. Почему так получается? Зависимый или независимый? И вы, и я были созданы для того, чтобы быть зависимыми. Однако мы хотели бы считать себя полностью независимыми, самодостаточными. Бог создал нас, чтобы мы жили в зависимости от Него, чтобы мы полагались на то, что Он удовлетворит всякую нашу нужду. Иисус объяснил это на примере лозы и ветви. В Евангелии от Иоанна Он сказал: «Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода, ибо без Меня не можете делать ничего». Христос – лоза, а мы – ветви. Мы единственно можем приносить плод, если только будем находиться в связи с ветвью, так как без Него мы ничего делать не можем. Бог сотворил нас таким образом, что наши нужды могут быть удовлетворены только во взаимоотношениях с Ним. Только Бог может быть самодостаточным. Он совершенно независим. Павел так говорит об этом в Деяниях: «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание, и все». Бог дает, а мы принимаем. Будучи ветвью, человек не может быть независимым от лозы. Он нуждается в жизни, которая течет от Бога к ветви. Примером могут послужить наши естественные потребности. Бог сотворил из нас, соделал нас из тела, души и духа. На каждом из этих уровней у нас есть нужды, которые должны быть удовлетворены, чтобы мы могли выжить. Тот факт, что мы называем эти вещи нуждами, означает, что для того, чтобы удовлетворить их, мы должны прибегнуть к источнику, который находится вне нас самих. Бог сотворил нас таким образом, что наши нужды могут быть удовлетворены только во взаимоотношениях с Ним. Например, физически. Мы не можем выжить, если не будем поглощать кислород из воздуха, не будем есть, не будем пить. Что касается души, то есть нашего сознания, чувств, воли, то эти нужды должны быть удовлетворены с помощью других людей и материальных объектов, являющихся частью Божьего творения. Когда мы отрицаем, что у нашей души есть нужды, то постепенно мы превращаемся в совершенно безответственных людей. Заключенные, побывавшие в камерах-одиночках, могут засвидетельствовать вам истинность этого факта. Это могут засвидетельствовать и многие сироты, которые были лишены нормальных человеческих взаимоотношений. В духовной сфере у нас есть потребность в безусловной любви, принятии, в цели и смысле жизни. Это самые глубокие нужды человеческого сердца. Бог сотворил нас таким образом, что только Он один может удовлетворить эти нужды. Если мы не полагаемся на Него, не осознаем, что только Он может удовлетворить эти нужды, то тогда мы будем бесконечно искать людей или какие-то вещи, которые бы смогли сделать для нас то, что может сделать один только Бог. Взаимоотношения между зависимостью и контролем. Почему вопрос зависимости настолько важен? Он важен, так как большинство из нас не отдает себе отчета в том, что нас контролирует то, что мы считаем смыслом жизни. На протяжении многих лет я считал, что мой бизнес даст мне благосостояние и чувство собственной значимости. Я измерял успех размерами моих складов, ежемесячными поступлениями от продаж, судил по людям, с которыми я общался и чье мнение я ценил. Я полагался на свой бизнес, и, в свою очередь, бизнес меня контролировал. Печальная сторона всего этого заключалась в том, что мой бизнес совершенно мною не интересовался. Мы можем увидеть это во многих сферах жизни. Люди полагаются на наркотики и алкоголь, чтобы те заполнили пустоту в их жизни и принесли им счастье. Что, в конце концов, происходит с этими людьми? Наркотики и алкоголь начинают контролировать их жизнь. Если в браке вы полагаете, что супруг или супруга дадут вам безусловную любовь или принятие, то тогда супруг или супруга будут контролировать вас. Помните, кто-то или что-то, от кого или чего вы зависите, будет контролировать вас. Одна молодая женщина как-то позвонила нам во время программы «Человек человеку» и завела разговор о том, что ее порой охватывают непреодолимые приступы обжорства. «У меня в голове только лишь навязчивые мысли о еде», — пояснила Черилл. Однако по-настоящему ее волновала не еда, а ее внешность, страх того, что она станет слишком полной. Многим людям не нравится собственная внешность. Эти мысли могут полностью захватить сознание и стать навязчивой идеей. Черилл призналась, что по ее внешнему виду немного людей бы догадалось о том, что у нее возникают такие приступы. Печально, что у многих женщин есть эта проблема. Какое-либо причинившее боль событие может стать причиной этих навязчивых мыслей. В случае с Черилл это было изнасилование, которому она подверглась, когда ей было 7 лет. В тот день я поклялась, что я никогда не буду беззащитной. Это стало настолько важным для меня — полностью контролировать свою жизнь, не стать чьей-либо жертвой, не попасть в зависимость к кому-либо или к чему-либо. Вначале Черилл считала, что она может контролировать свои привычки в еде. Но после долгих и упорных попыток она поняла, что не может этого делать. А вне зависимости от того, сколько раз она обещала себе, что не будет переедать, она не могла держать себя в руках. Нарушения в питании только лишь свидетельствовали об этом факте. Когда я начал говорить с Черилл, я привел ей в пример историю, случившуюся в саду Эдемском. Я всегда говорю, что если вы хотите узнать причину чего-либо, то надо отправиться к самому началу истории. В бытие мы видим, каким образом грех вошел в мир. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: «Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» И сказала жена змею: «Плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал змей жене: «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел. У сатаны хороший план нападения. Задав вопрос, подлинно ли сказал Бог, он посеял сомнение в том, что Бог сказал Адаму. Затем он подверг сомнению мотив, по которому Бог запретил Адаму и Еве есть от дерева познания добра и зла. Он сказал: «Знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Цель сатаны заключалась в том, чтобы убедить Адама и Еву в том, что и они могут стать как боги. Он хотел, чтобы они поверили этой лжи и объявили о своей независимости от Бога. После того, как сатана убедил их, что они смогут стать как боги и сами решать, что есть добро и зло, не советуясь с Богом, Адам и Ева объявили о своей независимости. Они не знали о том, что жить независимо от Бога значит жить в зависимости от сатаны. Теперь его ложь будет контролировать их жизнь. Тот же самый план, который сатана использовал в саду Эдемском, он использует и сегодня. Сатана не изменился. Его планы всегда были направлены на уничтожение человечества или, по крайней мере, на то, чтобы парализовать христиан, сделать их беспомощными в мире, Адам и Ева, однако, не были первыми, кто поддался этой мысли и совершил падение. К тому времени сатана сам был низвергнут за это с неба. Давайте посмотрим, как это описано в Исаии. «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем: взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Сатана не хотел удовлетвориться тем, для чего создал его Бог. Он хотел господствовать, контролировать, а не подчиняться Богу. Он возгордился и попытался сделать из себя Всевышнего. Это объяснение помогло Черил увидеть, что суть греха состоит в желании стать подобным Богу, то есть контролировать вещи, события и людей. Вы можете задуматься над тем, каким образом связаны Бог и контроль. Чем занимается Бог? Он руководит Вселенной. Именно этого и хотел сатана. И именно этого хотела Черил, несмотря на свое положение. Она хотела все контролировать. Свою судьбу, свою внешность, прошлое, настоящее и будущее, чтобы никто не смог ей более причинить боль. Что нам не удается увидеть при этом, так это то, что никто не может контролировать сам себя. Когда мы отказываемся от того, чтобы Бог контролировал нас, то это значит, что мы начинаем контролировать собственную судьбу, мы попадаем под другой контроль – влияние врага душ наших. Хороший пример для иллюстрации концепции контроля – законы земного тяготения и аэродинамики. Как только самолет взлетает, то все находящиеся на борту находятся в сфере действия закона аэродинамики. Если вы на высоте 10 километров вдруг решили, что вам скучно в самолете и вам непременно надо выйти на прогулку, то вы сразу же оказываетесь в сфере действия закона земного тяготения. Нет такого промежутка времени, в течение которого вас бы не контролировал тот или иной закон. Так же обстоит дело с Богом и сатаной. Мы можем быть контролируемы или тем, или другим. Сатана одурачил многих людей, заставив их поверить в ложь, то есть в то, что они сами смогут полностью распоряжаться своей жизнью. В случае с Черил, сатана знал, что если он только сумеет заставить Черил поверить в то, что она сама может контролировать свою жизнь, то тогда он сумеет и дальше говорить ей всякую ложь, которая будет выглядеть так, как если бы она зародила свое собственном сознании. Сатана всегда разговаривает с человеком, используя собственный голос человека. Он мастер обольщения. Черил никогда не могла контролировать себя. Не можем этого сделать и мы. В тот самый миг, когда мы решаем, что не хотим оставаться под контролем Бога, мы сразу же попадаем под контроль сатаны. Эта истина о сатане и контроле применима как в случае с Джимом, так и в случае с Черил. Их проблемы гораздо серьезнее. Нарушение питания и алкоголизм — лишь верхушка айсберга. По словам Иисуса, проблема скрыта в самом сердце человека. Все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон. А исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека. Евангелие от Матфея. Как вы видите, в обоих случаях они что-то вкушали, алкоголь или пищу. Но не это было их проблемой. Проблема состояла в том, что в сердце своем они поверили лжи сатаны. Всякий раз, когда они пытались исправить нарушение питания или алкоголизм, они пытались исправить внешние симптомы, но только не глубоко скрытую причину. Поэтому Джим и не мог освободиться от алкоголизма. Он пытался сделать это, но он пытался всего лишь навсего избавиться или поставить под контроль свои симптомы. Когда он чувствовал, что может контролировать их, он чувствовал себя хорошо. Но как только обстоятельства продемонстрировали ему, что он их не контролирует, как он сразу же принялся за старое. Позднее у меня появилась возможность поговорить с Джимом о его словах «помогите мне», я совершенно потерял контроль над собой. Сегодня Джим знает, в чем состояла его зависимость. И сейчас он день за днем учится жить по вере. Каким образом сатана завоевывает контроль? Прежде чем мы отправимся дальше, я думаю, будет важно всем нам понять, в чем же состоят конкретные черты контроля. Я не могу сказать, что мы являемся куклами, и сатана может управлять нами так, как захочет. Помните, что-либо или кто-либо, у чего, кого мы находимся в зависимости, будет в конце концов управлять нами. Мы подпадаем под контроль сатаны, когда начинаем доверять его лжи и не верим в истину Божию. Когда мы отказываемся от того, чтобы нас контролировал наш Создатель, у нас нет выбора. Мы оказываемся под чьим-то другим контролем. Когда мы возрождаемся от Духа Божия, мы рождаемся свыше духовно. Дух Святой поселяется в нас. Поэтому в христианах пребывает Дух Святой Божий, то есть Иисус живет в нас. Однако это новое духовное творение продолжает пребывать в приходящем плотском теле. Тело это приходящее, но оно же и реально, и в этом теле пребывает грех. В саду Эдемском искушение стать подобным Богу пришло к Адаму и Еве со стороны. Когда они поверили сатане, то желание стать как Бог стало частью их природы. Этот грех до сих пор передается от поколения в поколение. Он становится частью каждого из нас, когда мы появляемся в этом мире. Мы не можем избежать вожделений плоти до того момента, пока Бог не освободит нас от наших земных тел и не призовет нас к себе. А что же такое грех, который сидит в нас? Это тот же самый первородный грех – желание контролировать все и вся. Грех – это тяготение к желанию контролировать обстоятельства и людей вокруг нас, то есть людей, которые имеют какое-либо отношение к нашим обстоятельствам. Итак, что мы видим в окружающем нас мире? Президент стремится контролировать Конгресс. Конгресс предпринимает усилия, чтобы контролировать президента. Мужья стремятся контролировать жен, а жены стремятся держать в узде своих мужей. Дети пытаются манипулировать и контролировать своих родителей. Родители же пытаются держать своих детей под контролем. Пасторы пытаются держать под контролем общины, а общины пытаются контролировать своих пасторов. Звучит жестоко. Но мы представляем из себя не что иное, как только скопище помешанных на контроле идиотов. Грех хочет, чтобы мы поверили в то, что мы можем или должны все держать под контролем. Плоть хочет, чтобы все вокруг совершалось так, как хотелось бы ей, и, если возможно, совершалось немедленно. Плоть хочет контролировать то, как люди относятся к нам. Она хочет контролировать наши обстоятельства, нашу судьбу. В гордости своей, под воздействием сатаны, плоть считает, что она может управлять всем и вся. В связи с этим, сознательно или подсознательно, желая контролировать все и вся, мы твердо верим в то, что все вокруг будет выглядеть гораздо лучше, если только мы будем находиться во главе чего-либо. «Если бы я только стал президентом Соединенных Штатов, если бы я только мог управлять церковью, если бы я только был управляющим в этой компании, если бы я только смог заставить свою жену сбросить лишний вес и прийти в форму, если бы я только смогла заставить мужа сделать все, что у меня запланировано в жизни». Каким образом сатана контролирует наше сознание? Он убеждает нас в том, что мы могли бы быть счастливее, если бы только могли контролировать свои жизненные обстоятельства. Когда мы верим в это, мы начинаем поддаваться разочарованию и стрессу. И мы шествуем по жизни, полагая, что контролируем ее, в то время как мы на самом деле находимся под контролем сатаны, и ложь его определяет направление нашего движения. Механизмы контроля. Пока вы будете сами пытаться контролировать свою жизнь, неблагоприятные обстоятельства вашей жизни будут вызывать у вас страх и гнев, и вы будете пытаться воспользоваться механизмами контроля, которые должны бы защитить вас от дальнейшего разочарования. Мы можем подразделить наши механизмы контроля на три категории. Выставление на показ, прилипание и нападение. Подумайте немного о таком примере. Допустим, вы проходите мимо меня и случайно бьете меня кулаком по лицу. В следующий раз, когда вы будете проходить мимо меня, мои кулаки сожмутся просто для того, чтобы не повторился подобный инцидент. Наши чувства действуют подобным же образом. Если вы причинили мне боль в сфере эмоций, то в следующий раз я буду вынужден использовать какой-либо механизм контроля, чтобы вы не смогли мне вновь причинить боль. Мы можем увидеть подобные типы механизма контроля у детей. Они могут пользоваться завываниями и плачем для того, чтобы получить то, что они хотят. Будучи взрослыми, мы предпринимаем более изощренные методы получения того, что нам необходимо. Мы можем использовать то, что начинаем удаляться от всех людей, молчать, вызывать в других людях чувство вины или мести. Почему мы так поступаем? Потому что наша плоть хочет почувствовать себя удовлетворенной. Моя плоть требует, чтобы вы любили меня и показывали свою любовь, исполняя то, чего хочу я. Когда вы отказываетесь это делать, а я нахожусь в зависимости от вас, и без вас я не могу исполнить желания своей плоти, то тогда я начинаю использовать механизмы контроля, чтобы заставить вас сделать то, чего хочу я. Одним из таких механизмов является выставление на показ. Сюда относятся беспорядочное поведение, сексуальная нечистоплотность, азартные игры, постоянное употребление нелитературных терминов в речи и так далее. То есть длинный подход заключается в том, что вы выставляете себя на показ, пытаясь привлечь к себе внимание. В большинстве случаев мы видим это в наших детях. Они выставляют себя на показ, чтобы мы уделили им внимание. Но и взрослые поступают подобным образом. Мы можем также попытаться обрести контроль с помощью вспышек гнева. Это означает: «Я хочу, чтобы все было сделано по-моему и сделано немедленно». Уход от реальности может быть часто использован как очень эффективное средство. Это использование молчания. Вы хотите, чтобы ваша супруга вела себя определенным образом, но она этого не хочет. Поэтому вы садитесь и скрываетесь за газетой. Общение отсутствует. Выглядит по-детски? Обычно дети просто кричат, чтобы привлечь внимание к себе. Некоторые люди бросаются в крайности, усваивая модель странного поведения. Мы можем увидеть это во множестве случаев. В 60-х и 70-х годах в Америке произошла революция хиппи. А недавно молодые люди стали носить прически и одежду весьма странного образца. Что этим они хотели сказать? Они просто взывали: «Я хочу, чтобы меня заметили. Я хочу получить некоторое удовлетворение». Итак, если длинные волосы, прическа всех цветов радуги, рваная одежда или кольцо в носу привлекут внимание, и люди сделают то, что хочу от них, то тогда именно так я и буду выглядеть. Другой механизм контроля – прилипание. Мы видим это в людях, которые пытаются купить дружбу. Такие люди не могут выдержать без того, чтобы не быть рядом с другими людьми, и поэтому они покупают дружбу тем, что создают впечатление того, что они могут во многом помочь. Наверное, вы видели таких служащих, которые просто не переживут дня, если только начальник не заметит их. Они день и ночь работают для того, чтобы заслужить одобрение со стороны других людей. Это может быть и член семьи, который постоянно трудится над тем, чтобы сделать что-то приятное другим домочадцам. Это может быть и богатый человек, который использует свои деньги, чтобы добиться расположения со стороны детей. Люди, которые прилипают к другим людям, не могут выдержать какого-либо неодобрения в свой адрес со стороны других людей, поэтому тем или иным способом они стараются завоевать внимание. Я знаю одну далласскую семью, где уже взрослые дети отказываются от денег, которые дает им мать. Она постоянно дает им деньги, но дети отказываются принимать их и соглашаться при этом на ее требования, так как к этим подаркам обычно бывают привязаны некоторые требования. Поэтому мать часто пытается вызвать в них чувство вины, преподнося различные подарки. Если она не может заставить детей исполнять то, что ей хочется, в таком случае она заболевает, и тогда уже все члены семьи начинают ухаживать за ней. Третий механизм – это нападение, бросок на тех, кого мы боимся потерять. Например, предположим, что кто-то не любит вас, и вы начинаете придумывать этому человеку обидное прозвище или пытаетесь пробудить в этом человеке чувство вины. Вы тем самым говорите: «Я проучу тебя за то, что ты не любишь меня». Вы показываете этому человеку, что отвергать вас ему совершенно невыгодно. Вы пытаетесь пристыдить его и заставить любить вас. Нападение часто включает в себя физическое или психическое наказание. Иногда психическое наказание имеет гораздо худшие последствия для межличностных взаимоотношений. Люди не так-то легко забывают то, как с ними обошлись. Если вы хотите кого-то с помощью стыда заставить полюбить вас, то тогда этот человек будет любить вас, так как испытывает чувство вины, но в конце концов восстанет против того, что вы сделали ему. В конце концов, вместо того, чтобы стать ближе к вам, он или она лишь еще дальше отойдут от вас. Обратите внимание, что все эти механизмы контроля направлены на достижение единственной цели – заставить кого-то сделать то, что вам хочется. К сожалению, эти механизмы не срабатывают. Всякий раз, когда вы пытаетесь контролировать обстоятельства с помощью выставления на показ, прилипания или нападения, вы сразу же подпадаете под влияние лжи сатаны о том, что и мы можем стать как боги. Успех, ведущий в никуда. Жизнь дает нам множество примеров людей, которые, на наш взгляд, казалось бы, полностью контролируют обстоятельства. Но, как мы сейчас узнали, ни один человек не может контролировать обстоятельства или быть вообще вне всякого контроля. Даже когда жизнь этих людей выглядит как картина совершенного успеха, за этой внешностью обычно скрывается нечто более серьезное. Например, давайте посмотрим на жизнь 9 самых успешных людей в мире. На то, что случилось с ними через 25 лет после важного совещания, произошедшего в отеле «Эдксватер» в Чикаго в 1923 году. Чарльз Шваб, президент самой крупной сталелитейной компании, стал банкротом и 5 последних лет своей жизни жил на чужие деньги. Сэмюэл Инсул, президент самой крупной компании по производству приборов, скрывался от преследований закона и умер за границей без гроша в кармане. Ховард Хобсон, президент самой крупной газовой компании, сошел с ума. Артур Коттон, великий спекулянт пшеницей, умер несостоятельным должником за границей. Ричард Уитни, президент Нью-Йоркской фондовой биржи, 25 лет провел в тюрьме Синг-Синг. Член кабинета министров президента Альберт Фолл получил помилование от суда, чтобы иметь возможность умереть в кругу семьи. Джесси Ливермор, самый великий медведь с Уолл-стрит, покончил жизнь самоубийством. Ивар Крюгер, глава самой крупной монополии, также покончил жизнь самоубийством. Покончил жизнь самоубийством и Леон Фрейзер, возглавлявший Bank of International Settlements. Все эти люди хорошо освоили искусство того, как надо зарабатывать на жизнь, но они так и не узнали, как надо жить. Есть еще один пример. Пример Ховарда Хьюза, одного из самых богатейших людей на земном шаре. Он вел такой образ жизни, что многие даже не могут себе это представить. Он был красив, обаятелен, имел деньги, на которые мог купить все, что только мог пожелать. Он устанавливал стандарты, которым стремились следовать богатые и известные люди. Однако умер он в совершенном забвении, постоянно скрываясь за зашторенными окнами и полностью потеряв рассудок. Даже после своей смерти он остается загадкой. Журналисты до сих пор пытаются составить цельную картину его жизни из разрозненных кусочков информации. Что произошло с ним? Почему он потерял рассудок? Совсем недавно мир был увлечен Мэджик Джонсоном. Его магические успехи на баскетбольном корте вознесли его на пьедестал самых сильнейших игроков. Его поединок с Ларри Бердом во время встречи Лейкерс и Селтикс в 80-х годах вошел в историю баскетбола. Всем казалось, что Мэджик Джонсон — это человек на вершине успеха. У него было все — чемпионский титул, деньги, машины, красивая жена и семья. Его считали образцом, достойным подражания, и собственные сверстники, и масса молодых людей по всей стране. Какой же это был удар, когда все узнали, что он заразился вирусом СПИДа и должен выбыть из большого спорта. Что же случилось? Голливуд также дал нам несколько примеров людей, которые, как казалось, полностью контролировали свои обстоятельства. Однако, говорим ли мы о спортсмене Симпсоне или актрисе Мэрилин Монро, история продолжается и не имеет конца. Мир восхищается их так называемыми достижениями, не понимая того, что есть вещи более важные, чем внешние признаки успеха. Казалось, что все эти люди контролируют собственную судьбу. Но события показывали, что они вообще ничего не контролируют. Они выбрали путь, который вел к приобретению вещей этого мира, казался основанием успеха. Но путь этот стал для них путем тернистым, путем страданий. Все мы должны ответить на вопрос, хотим ли мы находиться в зависимости от своего Создателя, который сотворил нас и который любит нас. Или же мы хотим жить под контролем обольстителя. Когда вы изучаете химию в школе, вам говорят, что для того, чтобы эксперимент сработал, вам необходимо выбрать постоянные, то есть точки отсчета. Это относится и к нашей жизни. Без постоянной не получился эксперимент и в нашей жизни. В нас самих нет ничего постоянного. Мы представляем из себя ходячие переменные. Именно поэтому нам надо осознать нашу нужду в твердой постоянной для нашей жизни. А единственной постоянной в мире является Христос и Его Слово.